кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать программу с сообщения вот какого рода. Минтруда разработала перечни источников, которые могут покрыть дефицит средств пенсионного фонда и фонда социального страхования. Но мы еще слышали о том, что эти два фонда хотят, как я понимаю, объединить, если я ничего не путаю.
Да, есть такая идея, и вообще...
А поможет ли это, к слову говоря, восполнить нехватку средств?
Мне кажется, это не поможет, потому что принципиально все немножко не так. То есть, смотрите, та пенсионная система, которая закладывалась в конце 19 века в Германии, которая была воспроизведена в сталинском СССР, она, по сути, сохранилась до наших дней. Мир изменился. Мы, ну, Европа, и мы отчасти живем в такой постиндустриальной экономике. И у нас теперь доходы государства, вот стоимость человеческого труда, она очень упала по сравнению со стоимостью продукта, со стоимостью того же самого экспорта и того, чем торгует наша страна. Да, и если мы говорим о том, что эти источники – это рентные доходы. Сколько нам говорили, нам нужен слабый рубль, рубль такой слабый, потому что мы сырьевая экономика. Прекрасно. Если мы сырьевая экономика, если зарплаты у граждан настолько маленькие, у тех, кто работает вот, в реальной экономике, ну и в среднем по стране, то, простите, давайте тогда формировать пенсии за счет бюджета. И вот то, что сейчас идет бюджетный трансфер, да, за счет дохода бюджета от той же самой нефтяной ренты, от продажи сырья, металлов и так далее. Но раз уж такая экономика, раз уж мы не можем пока сделать экономику, которая создает большое количество добавленной стоимости, как, например, экономика Германии, экономика Китая, других Южной Кореи, других развитых стран. Давайте брать оттуда.
Давайте брать и, соответственно, пополнять дефицитные вот эти фонды, которые суммарно имеют недочет более 500 миллиардов рублей, 500 миллиардов рублей.
Да, тем более, что вот тот же самый дефицит пенсионного фонда в этом году тоже рекордный, 295 миллиардов рублей. И те меры, которые предлагаются, они очень смешные. Там попытки снизить объем средств на банковских депозитов, попытки заняться бухгалтерией. Поймите, бухгалтерия здесь не сработает. Вот все эти подходы, связанные с такими мелочными регулированиями, ну, они могут там дать, ну, 2-3 миллиарда экономии, но не больше. То есть это не принципиальная экономия. Принципиально это просто надо изменить подход к тому, что такое пенсионная система, что такое доходы государства, где создается национальный доход и как он используется.
Хорошо, если кратко, усилия Минтруда вместе с коллегами по правительству не в том направлении, получается, где-то идут?
Ну, я думаю, что они могут делать что-то в рамках своих полномочий, но результата не будет. То есть нельзя будет найти вот этими мерами по там перетусовке небюджетных фондов, изменения структуры активов, вот найти 295 миллиардов рублей, заработать их или что-то еще с ними сделать. Это невозможно.
Хорошо, предлагаю еще одну историю обсудить. Национальная ассоциация участников фондового рынка «Ноуфор» предложила ЦБ внести ряд изменений в законодательство об индивидуальных инвестиционных счетах. Предложено создать новые инструменты для розничных инвесторов, куда же больше, хочется спросить, и увеличить для них сумму налогового вычета. А это уже интересно. Насколько эта история соответствует духу и чаяниям граждан? Или же гражданам опять предлагают нечто, что для них, ну, может быть, непомерно с точки зрения управления рисками, потому как финансовая грамотность, мы к этому возвращаемся постоянно в нашей программе, оставляет желать много лучшего в России.
Ну, смотрите, есть некий баланс такой интереса получается. У нас банковские депозиты в пределах определенных сумм не облагаются налогом, так?
Угу.
И считается, что банковские депозиты – это основа для инвестиций в стране. Но оказывается, если посчитать вот статистику реальную, только 3% банковских депозитов идут на инвестиции. Все остальное – это на просто поддержание текущей деятельности. На кассовые разрывы, там, на какие-то потребительские кредиты и так далее. То есть в экономику это не поступает. А где источники длинных денег, где долгосрочные инвестиционные активы? Это фондовый рынок, это рынок капитала. И если деньги граждан будут находиться там, если не только речь идет об игре в акции, да, рынок капитала – это облигация. Ну, вот у нас не так много IPO для размещения акций, а вот облигации, которые реально долгосрочные, по сути, аналог долгосрочных кредитов, которые нужны экономике, которые нужны компаниям, представлены на фондовом рынке у нас в основном отраслевые чемпионы. То есть компании, чьи кредитные рейтинги, ну, достаточно неплохие, да, и которым можно доверять. И которые дают доходность по облигациям, эти облигации дают доходность больше, чем депозиты. Но почему бы нет?
Действительно, почему бы нет? Другое дело, что все это тоже достаточно подвижно, это же все-таки фондовый рынок. А вообще, в принципе, вот вторая часть этой новеллы по повышению возможного возмещения уплаченного налога, она будет стимулировать людей к тому, чтобы открывать счета, заводить туда денежки свои? Наверное, не последние, очень хочется надеяться.
Отчасти да, потому что, смотрите, если у людей есть средства для сбережений, то сбережения на самом деле очень чувствительны к инфляции. А когда банковские депозиты дают доходность ниже инфляции, это значит, что вы вместо сбережения деньги теряете. Это значит, что ваша реальная ставка, то есть ставка депозита минус инфляция, она отрицательная. Любое повышение этой ставки с помощью налоговых вычетов, с помощью возможности инвестировать куда-то в более доходные финансовые инструменты, те же самые облигации корпоративные, да, это как раз возвращает сбережениям их основную функцию. Сохранение капитала личного, сохранение капитала семьи и так далее. Вот это может сработать. И налоговые льготы здесь тоже как раз увеличивают чуть-чуть эту доходность. Не сильно, но увеличивают. Но это может сработать.
А еще Науфор предлагает предусмотреть возможность создания специального счета для накопления на образование. Ну вот есть разного рода депозиты, там, да, которые банки предлагают, они так или иначе титруются, как там, да, значит, на учебу и так далее. А я так вольно пересказываю название банковских продуктов. А здесь-то чего нового? Ну, предложат какой-то, я не знаю, паевой фонд, да, или ETF, куда-то можно вкладываться. Я не знаю, а что это вообще? Как это будет? Расскажите. Как это должно быть?
Я думаю, это способ для заработка финансовых компаний, не более того. Что такое деньги на образование? А вот те деньги, которые вы потратили на репетитора, чтобы ваш ребенок сдал ЕГЭ эту дурацкую и получил нормальный балл, поступил в институт, это что? Это деньги на образование? Они целевые? Или как вы их платили? Как вы докажете, что вот вы потратили именно на репетитора, если это рынок такой вот, ну, полусерый, так скажем, да? Если ребенок поступил на бюджет, то что с этими деньгами? Вам их не отдадут или что?
Действительно.
Или если вот вы оплачиваете какие-то дополнительные курсы, допустим, по программированию, там, на каком-то языке C++, допустим, это деньги на образование или это деньги на что?
Много вопросов.
Да, поэтому вот здесь надо смотреть, кому это выгодно. И, похоже, это выгодно не родителям, не инвесторам, а тем, кто вот в этой индустрии крутится. Ну, дополнительные продукты, с которых можно брать дополнительные комиссии. Прекрасно.
Хорошо, предлагаю обратиться к третьей истории нашей программы. Вы следите за новостями вокруг Booking.com и разборками с Российской Федеральной антимонопольной службой?
Ну, слегка, потому что я не пользуюсь Booking.com, и у меня вообще не плачу ничего через интернет. Я четверть века, даже больше, в финансовой индустрии, у меня идиосинкразия. Все делаю через банки, просто приходя в отделение.
Понятно. А у меня, на самом деле, был опыт общения с Booking.com. Я заказал не так давно номер, но мне сказали, что вы сами его заказали, и здесь, значит, души не предусмотрено. Но на Booking.com об этом ни слова. Ладно, я о том, что Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе в рамках дела о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен. Каковы перспективы вообще вот этого разбирательства?
Я думаю, что Booking.com проиграет, потому что ФАС на самом деле сейчас будет получать все больше и больше полномочий, потому что, смотрите, и цены на продукты, да, мы все запомнили морковку по 150 рублей и свеклу по 200 рублей. И вот эти вот навязанные услуги, да, и то, как монополисты сетей, да, Booking.com, по сути, ну, как сеть такая же, как и крупный ритейл, да, навязывают не только потребителям вот эти вот высокие цены, но и партнерам, кто эти услуги предоставляет. И вот здесь, я думаю, что ФАС взялся по-серьезному.
И, соответственно, 1 300 000 000 рублей штраф, скорее всего, будет оформлен в доход казны.
Скорее всего, тем более, что мы видим уже тенденцию такую. Это в Китае вот первый такой пионер. Мы видим следующий, но, кстати, Европа. Это как раз все эти цифровые сервисы должны платить за то, что они злоупотребляют своим монопольным положением. Много штрафовали и Google, много штрафовали и там Facebook и так далее, да, во многих странах. Помню скандал в Австралии, и я думаю, что теперь тенденция такая, что государство слишком много дало возможности цифровым платформам здесь зарабатывать, слишком мало следило за их деятельностью, и вот пора возвращать контроль.
И буквально кратенько хочется понять, как это все изменит цены?
Смотрите, вот всегда монополия и олигополия – это плохо для цен, потому что, как говорил Карл Маркс, рынок – это не конкуренция. Рынок – это как раз стремление к монополии. И если будет возможность формировать цены более-менее справедливо, то я думаю, что вот здесь цены должны чуть-чуть снизиться. Не принципиально, потому что и так после пандемии гостиницы пострадали достаточно сильно, и они вряд ли будут демпинговать. Вот так вот им нужно отбить убытки.
Ну тогда государство вполне можно создавать, я не знаю, какого-нибудь оператора, бронь.рф, я не знаю, в конце концов...
Интурист.
Да, интурист.су, да, тогда помещать это все дело, упаковывать в какие-то экосистемы больших-больших наших государственных банков.
Да, нужна конкуренция.
А вот это уже, да, действительно, будет интересно. Спасибо, Александр, генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.